А к нам сейчас подключается Юлия Леонидовна Латынина. Юлия, здравствуйте, очень рад вас видеть. И как у вас настроение перед выборами, какие ожидания и какое впечатление от прошедшей избирательной кампании от Трампа, Камалы Харрис и вот от последних 4 лет Джо Байдена? Потому что вот сейчас, с тех пор, как Джо Байден снялся с выборов, вообще возникает вопрос, а кто руководит американскими Соединенными Штатами? Есть ли у Соединенных Штатов президент или все вот так хорошо держится на институтах, что, в общем, совершенно неважно. И никто победит, и никто находится в кресле президента.
Ну, во-первых, судя по всему, вот руководят примерно те же самые люди, что и 4 последние года руководили, потому что у меня есть такое ощущение, что вот та кампания 2020 года, которую Джо Байден вел, вернее, 2019 года, которую Джо Байден вел, не покидая своего подвала, и она уж ужасно походила на российскую кампанию 1996 года «Голосуй или проиграешь». Тогда все, значит, сделало крупное российское телевидение. И тогда, да и, собственно, и сейчас, то, что называется мейнстрим-медиа, то, что называется легаси-медиа, оно, в общем-то, достигло тех высот, которые, ну, если не советское телевидение, то уж, во всяком случае, в 96-м году российское телевидение демонстрировало. Я надеюсь, если бы я была американской гражданкой, я бы, конечно, голосовала за Трампа. Я сильно надеюсь, судя по ставкам, которые делают именно бизнесмены, которые делают в разных местах, ну, то есть, которые делают те люди, которые отвечают своим долларом, что выиграет Трамп. Но, естественно, никто не может это сказать, потому что по той самой простой причине, что, в сущности, перед нами поединок между двумя партиями. Во-первых, между тем, насколько сильны традиционные медиа и насколько силен твиттер Элона Маска. Это вот в буквальном смысле, кто выиграет. А во-вторых, речь идет о поединке между двумя партиями, одна из которых очень сильна и воплощает в себя ту вот новую бюрократию, которая строит то, что я называю социализм 2.0. То есть не тот социализм, который основан на обобществлении средств производства, потому что государственная бюрократия, государственная номенклатура уже поняла, что это не работает, а который основан на всеобщем избирательном праве, когда различным категориям людей, живущих в стране, объясняют, что они жертвы, их обидели, им все должны. И мы, государственная бюрократия, все перераспределим в вашу пользу. Вот буквально как Камала Харрис сказала, что вот некоторые люди начинают с разных мест, поэтому у них должны быть разные, поэтому надо им подправить стартовые возможности. Соответственно, ну, раньше вот социалисты объясняли, что все украли у пролетариата, и пролетариат самый главный. Вполне
Все
доволен
украли
жизнью.
у черных.
А у черных, у индейцев, у мусульман их тоже обидели, их колонизовали. Вообще все, не знаю, каким образом, но как-то, судя по всему, тоже украли у трансгендеров и так далее. Хотя я не совсем понимаю, как, но судя по всему, судя по тому, что мы видим, каким-то способом украли. И вот есть, собственно, два главных способа, которым действует социализм 2.0. Во-первых, они объясняют людям, что вы жертвы, а не вы победители. То есть это вот ровно противоположные сущности между нами, перед нами партия американской мечты. Да, вы житель Америки, вы гражданин Америки, вы, значит, если вы гражданин Америки, вы уже имеете такие преимущества, которым должен остальной мир только завидовать. И вы можете стать каждым. И партии такой вот социалистической мечты. Ребята, мы не знаем как, но нам все должны, нам все обидели, мы несчастные, и мы поэтому имеем право. И, к сожалению, поскольку людей, у которых чего-то нет, и которым чего-то недостает, и которым приятно чувствовать себя жертвами, их всегда гораздо больше, чем людей, которые состоялись в любом обществе, то у меня ощущение, что, конечно, Трамп и республиканцы, и все, кто к Трампу примкнули, они ведут арьергардные бои. Потому что система всеобщего избирательного права даже в процветающем обществе, ну, и, судя по всему, особо в процветающем обществе рано или поздно приводит Ну, собственно, как Джон Стюарт Милль сказал, к социализму. Но это такой социализм, в котором ни в коем случае не будут общественные средства производства, а в котором вот традиционные СМИ, legacy media, будут объяснять бизнесменам, что они всем должны, потому что они перед всеми очень-очень виноваты. Они согрешили.
Ну,
Они
я
и так далее.
бы сказал, что это еще и партия глобальной Европы, потому что в целом именно европейский проект политически воспринимается как модель для повторения, модель для воспроизведения для Соединенных Штатов, для Канады. И мы видим, что Канада на наших глазах, в общем, превратилась в такую вторую Европу в новом свете под Трюдо, а Трюдо прямо ее практически пересобрал. И попытка предпринять то же самое в Соединенных Штатах, она предпринимается. То есть идет борьба против вот той самой американской исключительности, которая на самом деле весь мир подтолкнула в сторону республиканизма, в сторону свободы за последние 300 лет. Вот, то есть уничтожаются вот эти, это особенность Соединенных Штатов. То есть вместо Соединенных Штатов хотят видеть, я не знаю, следующую там Швецию или Финляндию.
Да уж, не надо Швейцарию как раз обижать,
Нет,
она офигенная.
я оговорился, да, я сразу
Да,
поправился.
она очень хорошо выглядит, да, и в Швеции все было неплохо, пока популяция, живущая в Швеции, была весьма ответственна. Тут же ведь самое главное, когда у вас все играют по правилам, помогают друг другу, все нормально. Проблема в том, что в такой популяции всегда заводятся читеры, и, собственно, именно читерам-то и объясняют, что они жертвы, и им все должны. И поскольку мы понимаем, что даже в том случае, если там не хватает в популяции особей, которым объясняют, что, которые верят, что они жертвы, их всегда можно импортировать, то, как я уже сказала, мне все-таки кажется, что это в значительной степени арьергардные бои. Но, Михаил, я бы вот что заметила, что поскольку социализация, ну, там, если мы знаем, у нас хороший опыт в этом смысле в России, что если вы построили в стране социализм, то в Сахаре социализм, то рано или поздно начнутся перебои с песком, то обратите внимание, что, ну, если начать слишком усиленно строить социализм, то могут начаться перебои с той самой мировой гегемонией, которой Запад обладал последние 200-300 лет. И вот они, собственно, начинаются на наших глазах, я говорю без всякой радости. Но одновременно это механизм автокоррекции. То есть не так долго эти ребята смогут радоваться, прежде чем они не увидят, что, скажем, Китай или Индия, там быть и Россию вычтем из этого уравнения, чтобы не быть пристрастными, что Китай или Индия начинают обгонять Европу.
Ну, да, но просто выводы из-за того, что Китай и Индия начинают обгонять Европу, они делаются как бы совсем не те. То есть, почему Китай обгоняет Европу? Потому что Китай авторитарен, потому что Китай, соответственно, а по крайней мере в риторике именно левых западных прослеживается именно это, потому что Китай авторитарен, потому что эксплуатация, опять же, бедных, потому что, значит, хищнические условия труда, и вот хотите ли вы платить такую цену за свободу? И каждый раз, когда я это слышу, у меня внутри все переворачивается, потому что почему западный мир победил в холодной войне? Потому что западный проект, он предлагал что? Он не предлагал обменивать свободу на холодильник. Он объяснял, что холодильник, да, это неминуемое продолжение свободы. И если сейчас такой выбор вдруг приходится делать, значит, то что-то прогнило в королевстве датском, значит, вот весь этот европейский проект, левый проект, он, ну, не выполняет ту функцию, которую, в общем, от него ожидали, которая позволяла ему побеждать все десятилетия до этого. Потому что если в обмен на свободу вам нужно отказаться от хороших сервисов, от хороших продуктов, от хорошего высокого уровня жизни в пользу каких-то абстрактных ценностей, да, ну, вот это гораздо больше напоминает коммунизм, нежели тот мир свободы, который существовал на Западе 40 лет назад.
Ну, во-первых, холодильник действительно следует из свободы, но холодильник совершенно не следует из всеобщего избирательного права, потому что всеобщее избирательное право далеко не равно свободе.
А, это тоже подмена очень классная такая, где вообще ну, ценности свободы уравняли с демократическими институтами. Это вещи вообще никак не связаны.
Да, помимо того, что это исторически было очень странно выглядит, потому что просто если мы почитаем большинство греческих историков, которые, правда, писали очень давно, Но напомню, что просто в греческом полисе было очень, поскольку полисов было очень много, то типов правления было очень много, и люди очень легко могли видеть, что в абсолютном большинстве греческих полисов демократия, в смысле, когда голосуют все граждане, за редчайшими исключениями, действительно немедленно кончалась тиранией, прощением долгов и переделом земель. Это был такой вид древнегреческого социализма. И даже если мне сразу вспомнят пример Афин, который, казалось бы, является фантастическим исключением, мы не будем сейчас долго говорить о некоторых экономических особенностях Афины, почему демократия в них была, а с экономической свободой иногда были проблемы. Но я хочу напомнить, что, в общем, Золотой век Афин – это 32 года правления Перикла, которые, собственно, кончились Пелопоннесской войной, потому что когда гражданам Перикл надоел, то они решили его скинуть, а Перикл решил, что, ну что, лучше тогда войну отвлечь население. И дальше все покатилось по наклонной плоскости вниз, так что тут не очень долго существовала демократия даже в Афинах.
Можно я немножко тему переключу совсем, если
Да,
позволите,
как
про
раз
войну? Мне
хотел.
очень хотелось просто у Юлии Леонидовны спросить, а вот в случае победы Камала Харриса или Дональда Трампа, какая ситуация можно ждать в дальнейшем на Ближнем Востоке? Вот мне бы было очень интересно ваше мнение услышать.
Так, а мы как-то очень сильно переключились, потому
А мы
что как...
скачем по темам, да, потому что на самом деле вот
Спасибо, но я
интересно.
бы все-таки насчет вот того, что всеобщее избирательное право и свобода – это не одно и то же. И даже вот это с точки зрения многих древнегреческих историков было наоборот. И напомню, что в Риме была очень сложная система сдержек и противовесов. Там не было того, что можно назвать всеобщим избирательным правом, хотя там было бесспорно широкое представительство народа, которое периодически уравновешивал Сенат. И, собственно, в тот момент, когда народ победил, тогда начался Юлий Цезарь и все остальное прочее. То же самое было Извините, что я не отвечаю на ваш вопрос, мы сейчас к нему вернемся. Просто, мне кажется, важно вот закончить эту тему, что ни в Средневековье, ни даже в XIX-XVIII веке никто в Европе не... Просто в голову ни одному образованному человеку не могло прийти, что свобода и равенство закона оно связано со всеобщим избирательным правом. Наоборот, это была просто сущая анафема. Все прекрасно понимали то, что понимал Фридрих Энгельс, который говорил, что нам не нужна революция, мы с помощью всеобщего избирательного права все получим. Совершенно в корень глядел, правильно, мужик. И когда чертисты в 48-м в Лондоне, 1848-м в Лондоне ходили, пытаясь добиться всеобщего избирательного права, то весь бедный город Лондон вооружился, поставили во главе престарелого герцога Веллингтона, победителя при Ватерлоо, потащили вообще чуть ли не пушки на улице. Слава богу, слава тебе, Господи, не понадобилось. Но это я просто к тому, как вот все те люди, в том числе и те, которые мы называем отцами-основателями, и по результатам деятельности которых даже де Токвиль написал «Демократию в Америке», говорили, что не, ребята, нам всеобщего избирательного права не нужно. И в Америке даже еще в начале 20 века не было всеобщего избирательного права, были довольно серьезные законы по разным штатам, по-разному ограничивающим уровень тех людей, которые принимали участие в голосовании. И совершенно, а вот свобода, кстати, слова всегда очень ценилась в качестве европейской ценности. И обратите внимание, что эти прекрасные люди, которые вот сейчас на вот этот злокозненный союз, я бы сказала, профессиональных жертв, которым все должны, и профессиональных бюрократов, которые жертвам помогают и помогают, и помогают так, что жертв становится все больше и больше. Вот они помогают, 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 а жертв все больше и больше.
Так это же не ошибка, это не ошибка, это фича буквально, потому что чем больше жертв, тем легче как раз вот этому бюрократическому классу опираться на общество для того, чтобы гарантировать уже свое, ну, говоря марксистским языком, классовое превосходство. Потому что гарантируя необходимое базовое количество нищеты, ты гарантируешь, соответственно, вот этого базовое количество зависимого населения, которое будет голосовать буквально желудком или голосовать за те подачки, которые делает государство. Это, в общем, ловушка такая любого левого правительства, в которое оно помещает общество. Разорив достаточное количество народу, сделав достаточное количество людей зависимым от государственных подачек, ты навсегда обеспечиваешь свою гегемонию буквально.
Да, это просто классика жанра, и мы можем ее, например, наблюдать вот черные, то, что называется, там, середина черных городов в Америке. Это просто классика жанра, потому что сначала демократические мэры делают все, чтобы, условно говоря, чернокожий мальчик, который пришел в школу, чтобы ему объяснили, ну, что ты учиться будешь, ну, это же российская наука, математика, дважды два должно быть столько, сколько ты хочешь, а если ты говоришь, что дважды два четыре, то ты, значит, какой же ты чернокожий, ты не уважаешь традиции. Хотя совершенно непонятно, почему, собственно, нельзя выучиться и стать таким, условно говоря, как мой любимый Томас Соул, которого я считаю просто одним из величайших экономистов и социологов 20-го и уже, слава богу, 21-го столетия, дай бог ему дальнейшей плодотворной творческой жизни. Человек не перестает писать книги и нас радовать. Или, соответственно, те же самые мигранты в Европе, особенно из исламских стран. Слушайте, ребята, люди убежали из shithole countries, люди убежали из стран, которые дерьмо. И если, ну, это как бы самая драгоценная вещь, которая есть мигранты. Если люди убежали из страны, где им плохо, значит, их можно направить на путь истины и сделать из них самую ценную категорию, а им
Ну,
наоборот говорить: ребята, у вас есть
здесь,
мигранты, вы,
да,
пожалуйста,
здесь
эти
бы,
мигранты сохраняйте.
мне кажется, здесь
Я
все-таки
просто...
с эмиграцией,
Нет, вот
да, мне
просто
кажется, да, договорите,
маленькая
здесь.
деталь. Вот представляете себе, из Советского Союза бежали бы люди, а им бы говорили: ребята, у вас такие замечательные национальные обычаи, у вас есть обычаи, значит, иметь партком, у вас есть обычаи собираться на комсомольской партии. Вот, пожалуйста, мы вам выделим помещение. Идите, собирайтесь на свое комсомольское собрание и организуйте, пожалуйста, колхоз. Вот. И представляете, что бы произошло с советскими эмигрантами, если бы с ними
На
так
самом
поступили?
деле, советские мигранты просто другие мигранты бы ехали в Соединенные Штаты, а именно буквально ехали бы агенты Кремля, которые бы, соответственно, готовили революцию в Соединенных Штатах. Потому что люди реагируют на стимулы. И тот контингент, который сегодня едет, ну, предположим, не в Соединенные Штаты, потому что они еще не до конца потеряны, а в Европу, ну, это уже не то качество и мигрантов, не то качество даже и политических беженцев, которые ехали туда в середине 20 века, как раз потому что стимулы изменились. Тогда можно было ехать за верховенством закона, за какими-то возможностями, за как бы предпринимательскими перспективами, а сегодня вот ты приезжаешь, садишься на пособие, и как бы на пособие приезжает уже совсем другая категория людей.
Прежде всего в Америку. Прошу, вернее, прежде всего в Европу. В Америку-то по-прежнему гигантское количество людей едет именно работать.
Это
Ближний
правда.
Восток. Павел, мы от Ближнего Востока совсем убежали.
Да,
Куда?
может,
Давайте,
электоральную еще историю
давайте.
совсем просто вкратце скажу, что вот к теме minorities и вообще меньшинства мы видим, что на самом-то деле рейтинги Трампа растут. Среди афроамериканцев сколько это было? 8% в 2016 год, а 6% в 2020 год. Сегодня от 14 до 18%. Латиноамериканцев берем. В 2016 году сколько было? 28%. Сегодня сколько? 39%. Если мы посмотрим даже на мусульманское общество, которое в ключевых спорных штатах, будет буквально решать, на самом деле, кто может победить в то, что называется Blue State Walls, то мы видим, что 43% за Дональда Трампа и 41% сегодня за Камалу Харрис. Как раз-таки потому, что позиция по Ближнему Востоку, вот про которую я хотел вас спросить, она очень сильно влияет на то, за кого они будут голосовать. Поэтому, вот, пожалуйста, как вы думаете, вот в случае Камалы Харрис, ее победы, в случае Дональда Трампа, какие сценарии от Ближнего Востока могут быть дальше? Я вот просто пользуюсь привилегией задать этот вопрос вам напрямую. Мне просто реально очень интересно, что вы думаете.
Смотрите, извините, что я просто вы важную очень вещь сказали, да, что рейтинги Трампа растут среди меньшинств. Но согласитесь, что они все равно не поднимаются до, мягко говоря, олимпийских высот. Там, если с 8 что-то выросло до 16, то это не ась. А самый простой вопрос звучит, откуда вообще взялись, простите говоря, мусульмане в Соединенных Штатах? Я прошу прощения, ведь ислам это же не, как бы сказать, это не национальность. Вот откуда взялись иракцы, это понятно. Откуда взялись иранцы, это понятно. Ну, ты приехал, ну ты же не можешь себе шкуру содрать, ты же не можешь, если ты родился иранцем, стать кем-то другим или русским. Ты же не можешь сказать, все, я теперь, я не знаю, скандинав. А вот люди едут в свободную светскую страну. Вот, условно говоря, приезжают русские, и никто же про них не говорит, что приехали православные, и опять же, им не строят это, обязательно говорят, слушайте, вы же православные, вам надо построить вот вашу церквушечку, вот, пожалуйста, вот у вас Пасха по отдельному плавает, по отдельному, это самое, у вас женщина обязательно должна ходить в платочке и так далее, и так далее. То есть, если кто-нибудь это предложит, на него посмотрит квадратными глазами, скажет, это что, охренел, нафига, зачем? А вот, соответственно, опять же, если приехали японцы, никто же не говорит, ребята, вы тут синтоисты или вы тут буддисты, вам надо обязательно вот пагоду. Но как только люди приезжают с Ближнего Востока, на котором, кстати, заметим, еще недавно, по крайней мере, было много христиан и всяких таких разных прочих друзов, которые не совсем, или даже совсем не мусульмане, то им говорят, ребята, вы мусульмане, вам обязательно надо верить, значит, вот в Аллаха, иначе вы потеряете свою национальную идентичность. И скажите, что это за бред? Вот зачем это делается? Потому что, извините, пожалуйста, есть некоторые религии, скажем так, повышенной опасности. И вот,
Ну,
например,
ответ на самом деле, зачем это делается, ответ на поверхности, для того, чтобы разрушить республику, для того, чтобы, вот, да, буквально по заветам Макиавелли, разделить общество, чтобы над ним было проще властвовать. А как его можно разделить? В него можно как бы впрыснуть элемент, да, населения, который будет находиться в конфликте с теми ценностями, которые разделяют общество. Это будет подвергать эрозии общества доверия, да, которое в США существовало объективно до последнего времени. Это будет, соответственно, и таким образом это будет разрушать республику, потому что людям будет сложнее договариваться друг с другом, потому что там, где нет общества доверия, там, соответственно, нет веры в институты. Там возникают вот те конфликты, которые мы сейчас наблюдаем, обостряющиеся между разными слоями общества. И по мере того, как эта ситуация усугубляется, у бюрократического класса появляются поводы для того, чтобы узурпировать больше власти, для того, чтобы разрушать республиканские институты, на которых держались старые Соединенные Штаты. То есть ответ, зачем это делается, он на поверхности. Потому что это выгодно, потому что это удобно, потому что это позволяет бюрократическому классу цементировать свое как бы социальное превосходство, классовое превосходство, если угодно.
И обратите внимание, что это происходит именно там, где есть вот этот вот злокачественный бюрократический класс, потому что, например, и организации, которые, опять же, обслуживают, помогают беженцам или мигрантам так, чтобы те оставались, аминь, беженцами и мигрантами, и они работали. Потому что, например, вот как-то в Японию никто не приезжает, и заметим, что внутри Японии нету никакого бюрократического или никакого давления избирателей, что, ребята, вот тут, пожалуйста, привезите к нам побольше несчастных людей из Ирака. А ведь, в конце концов, японцы, ну, довольно много в свое время в Тихом океане захватили что-то.
Захватили, да, как бы территории. И в Корее мы все знаем, что происходило во время Второй мировой войны, и на юге, соответственно, Китая тоже. Что-то у Юлии Латыниной произошло. Юлия, вы на некоторое время пропали, я поэтому заполнил свое пространство и как раз объяснял, что, да, Японская империя, она, в общем, была достаточно жестокой, и в Корее много набедокурила, и на юге Японии много набедокурила, и до сих пор является, и, в общем, до сих пор является империей, потому что там острова Окинавские, да, они, в общем, к Японии имеют такое же отношение, как Гавайи к Соединенным Штатам, то есть достаточно последовательное.
Не, больше не является империей, так же, как и Германия, собственно, вот после обеззараживания.
Не, ну а как же Окинава-то, как же Окинава-то все-таки? Ну...
Ну, слушайте, ну ладно, давайте не цепляться к там. Еще можем вспомнить, кстати, что вот замечательное корейское чудо, оно все-таки было связано с тем, что когда Корея была японской колонией, японцы как раз-то очень сильно развивали промышленность. Они, конечно, одновременно расстреливали всех тех, кто не хотел движется дружным шагом в сторону Японии, но промышленность они там действительно развивали. А Ближний Восток, а то мы все так до Ближнего
Продолжай,
Востока
пожалуйста.
не дать. Но слушайте, мне кажется, опять же, я не специалист, что если победит Камала Харрис, то мы увидим more the same. То есть мы увидим вот бесконечное ерзание на стуле между террористами и Израилем. Ну, просто вот так прямо и скажем, террористами и Израилем. При этом Израиль, естественно, будет все время просить учесть права террористов, причем гораздо более громко, потому что мы видим, что Нетаньяху тут совсем отвязался, понимая, что в Америке выборы, курятник горит, не до него, и вошел и в Рапиев, что ему Камала Харрис не велела делать, и вошел и в Ливан, что, опять же, ему не велела делать Камала Харрис. Но при всем при том, что понятно, что Дональд Трамп, конечно, ну, таких глупостей не будет заставлять, таких глупостей не будет требовать от Нетаньяху, типа не входить в Рафиях или не входить, соответственно, в Ливан. Но мы понимаем, что вот та существующая конструкция, которая требует, чтобы население Газы и население Иудеи и Самарии, с одной стороны, существовало в виде квазигосударства, которые существуют на международные деньги, и верхушка которого правит этими территориями. Ну, и сюда же можно приплюсовать Хизбаллу, потому что это вот такие уникальные образования, которые не могли бы существовать в любом другом климате, кроме современного международного климата, а когда, опять же, целые территории и население их признается жертвами, этим жертвам все должны, значит, им кто-то платит, и, соответственно, те люди, которые управляют этими территориями, а это универсально в итоге оказываются террористы, они продолжают поддерживать население в таком состоянии, чтобы они, ненавидели окружающий мир, в том числе Израиль, но в первую очередь Израиль, окружающий мир на самом деле тоже, и одновременно считали, что вот окружающий мир им должен. И из этой ловушки было бы совершенно невозможно выбраться, без применения, ну, как бы тотальной военной силы, потому что, ну, в истории такие ситуации разрешались очень просто и очень негуманно, потому что если вы пытаетесь всех вокруг вас зарезать и при этом не обладаете достаточной силой, чтобы всех зарезать, то кончается все очень плохо для вас. И
Да,
я
это
напоминаю,
заканчивается тем, что режут тебя.
да, вот в тех же краях существовала известная сетка. Ну, давно она существовала, как мы знаем, еще во времена крестовых походов. И пока там соблюдался баланс сил, она долго существовала и наводила на всех ужас. А потом туда пришли монголы. И монголам сказали, знаете, тут есть такая ужасная секта ассасинов, которая там всех убивает, просто какой же. Да, сказали монголы, и вырезали всех. И мы с тех пор про ассасинов ничего не слышим. Решили монголы проблему кардинально. Я совершенно в данном случае ни на что не намекаю. Я просто говорю, что вот такие конструкции, они физически в истории не выживали. И мы знаем, что после 7 октября Нетаньяху просил Байдена, очень серьезно просил Байдена, вот из книжки «Последний». Господи, Боба Вудворта, это видно, это
Война книга, да, которая...
что Нетаньяху просил Байдена об одном: договоритесь с Египтом, и пусть это население, которое является такими же арабами, как те, кто живут в Египте, говорит на том же самом языке, вы говорите, что вы его очень поддерживаете. Но вот у вас же есть общая граница, откройте, пожалуйста, пусть она уйдет в Египет, мы там тут все зачистим, Хамас пусть остается на этой территории. Соответственно, я не думаю, что Трамп сможет что-либо поделать, даже Трамп сможет что-либо поделать с этой фундаментальной аксиомой современной политической жизни, что вот раз оно здесь есть, то оно должно здесь и оставаться. Хотя я сильно подозреваю, что рано или поздно, как бы сказать, этот сферический конь в вакууме лопнет с треском и грохотом, и Мир вернется к старому 15 веку.
Да, я как раз думаю, что и победа Трампа, если она произойдет, то это будет началом вот этих процессов, потому что статус-кво, он действительно трещит по швам, и большое количество нерешаемых проблем, они накапливаются в разных совершенно частях света и требуют своего разрешения. И вот то, как был заморожен конфликт между Израилем и Палестиной, ну, эта история как бы абсолютно история, которая системно, да, не имела никаких решений, и, в общем, в перспективе такого же системного решения не имеет тоже. И мне кажется, ставка в том числе и Израиля, и людей, которые произраильских настроений, которые сегодня поддерживают Дональда Трампа, заключается в том, что он в достаточной степени не испытывает пиетета перед сложившимися институтами, чтобы позволить, например, Израилю их сломать. Мы понимаем, что реакция там, на какие-то военные действия, еще более сильные военные действия в секторе Газа, а со стороны администрации Камалы будут, ну, гораздо более негативными, нежели со стороны администрации Байдена, нежели со стороны администрации Трампа, который на самом деле в большинстве случаев просто уважает силу и считает, что сила – это не самый плохой способ решения вопросов.
Ну, смотрите, это несомненно, если что-нибудь потребуется еще делать в секторе Газа, то Трамп не будет возражать. Другое дело, что, как я понимаю, там все, что можно было сделать военным путем, практически сделано.
Там есть, я вот просто уточню, да, чтобы вы, может быть, более развернуто ответили. Там многое было сделано из того, что возможно сделать военным путем, но вот именно гуманитарная ситуация, да, с вот этими 2 миллионами человек, которые все еще заперты на этой территории, решена не была. И это вопрос, который Израиль сам решать не хочет, не может, тоже в силу объективных причин, там, в силу размера своей страны. И, соответственно, рассчитывает, что эту проблему за них решат Соединенные Штаты. Хотя бы, например, каким образом, например, закрыв глаза на выдавливание этих людей с территории сектора Газа. То, что, в общем, там левыми медиа и администрации самого Байдена и Харрис называется прямым текстом геноцид, да, ну, перемещение 2 миллионов человек с занятых территорий, оно вполне под определение ООН подпадает. И надежда Израиля, как я это понимаю сейчас, заключается в том, что в случае победы Трампа Соединенные Штаты просто закроют глаза на подобное событие.
Ну, понимаете, а как их переместить, если их Египет не примет?
Я думаю, способов у Израиля достаточно много. То есть разбомбить границу между Израилем и между Египтом и сектором Газа Цахалу доступно, да, а дальше просто путем выдавливания протолкнуть этих людей на территорию Египта. Вот я себе это легко представляю.
Ну, вы знаете, я это себе даже при Трампе не представляю. Но на самом деле, еще раз повторяю, там в истории человечества мы многократно видели ситуации, причем даже не обязательно там, связанные с выдавливанием и бегством, вполне себе любое, условно говоря, там английское правительство в XIX веке, если бы оно услышало, что где-то у него там, допустим, в Индии живет 2 миллиона человек, которые с 3 лет учатся ненавидеть англичан и учатся, как их убивать. Да, сказала английское правительство. Сейчас мы с этим делом разберемся. И мы прекрасно понимаем, что разберемся, разобрались бы, причем разобрались бы так, что в течение короткого времени значительное количество людей, которые внутри, значительное количество людей внутри этой популяции вдруг сообразили, что они совершенно не хотят резать англичан, а хотят они резать тех, кто учил их резать англичан. Вот это небольшого ума палата в истории человечества это постоянно происходило просто. Но вот этого рода действия не обязательно связанные с геноцидом, а, например, связанные с жестокими полицейскими порядками, с покупками племенных или клановых вождей, которые, значит, соответственно. Да слушайте, в конце концов, чем мы тут будем рассуждать? У нас есть страна Россия, пример, а в стране России есть такой замечательный персонаж по имени Рамзан Кадыров. Вот как оно в Чечне было в начале 90-х годов? Я не хочу сказать, что Рамзан Кадыров – это идеальное решение проблемы. Но согласитесь, там, в первом приближении это решение наихудшее, не считая всех прочих, я бы сказала.
Ну, я бы сказал, что оно более эффективное, чем то, что американцы сделали в Афганистане и в Ираке. Вот в такой формулировке, мне кажется, это было бы сказать корректно. То есть оно циничное, оно реально политичное, да, то есть отвечает представлению о том, как работает политика и эффективная. То есть Путин как бы своих целей, пусть большой ценой, добился, в то время как политика вот такого нового колониализма, даже в кавычках, наверное, колониализма, которую Соединенные Штаты проводили на Ближнем Востоке последние 20 лет, она провалилась полностью, и это до сих пор никак не было отрефлексировано. Хотя на самом деле иначе и не могло произойти, потому что, в принципе, подход очень странный. То есть раньше, по крайней мере, когда какая-то империя занималась колонизацией, да, она приносила, ну, буквально там свой закон, да, Пакс Романа или там Пакс Американо. Вот они приходили на территорию, да, и было понятно, да, с какой целью они туда приходят. А теперь американцы тратят какие-то бешеные совершенно деньги на то, чтобы 20 лет воевать в стране. Ради чего? Ради поддержания какого-то местного полевого командира, который буквально сосет из метрополии деньги и сваливается, как только уходят американские штыки. Ну, вот как бы такой процесс... Такая внешняя политика, она не то, что не способна привести ни к какому успеху, она разрушительна для самой империи, потому что, да, тратя ресурсы, она не достигает никаких поставленных целей.
Ну, кстати говоря, это касается не только Ирана и Афганистана, это вот касается того же самого Ближнего Востока, потому что, ну, то, что происходило на Ближнем Востоке, это была вот та самая политика «разделяй и властвуй», когда намеренно поддерживались конфликты для того, чтобы обе стороны конфликта, в данном случае и арабы, и Израиль, продолжали зависеть от Соединенных Штатов. Просто, как это очень часто бывает, особенно если наверху сидит вот это вот бюрократическое болото, которое за трансгендеров и все такое, эта ситуация немножко вышла из-под контроля. А то же самое мы видим, кстати говоря, в российско-украинской войне, когда... Но тоже, скажем, демократическая администрация сначала хотела одного. С моей точки зрения, она была очень довольна. Ну, не то, что была довольна, но когда она прикинула, что будет лучше, чтобы там, Путин не нападал на Украину или чтобы он напал, они решили, что, наверное, все-таки второй вариант, он будет несколько лучше, потому что он позволит превратить Путина в международное пугало, его полностью изолировать, что ему, собственно, и было обещано на встрече Патрушева и Бернса, на которой Путину была обещана полная международная изоляция. Когда вот в Казани это дело собралось, то стало ясно, что вот этот вот план, мягко говоря, с треском провалился. И... Соответственно, вот тоже не получилось менеджировать эту войну так, как планировалось первоначально.
Ну, не получилось, потому, не в последнюю очередь, потому что и влияние Соединенных Штатов в 2024 году, оно несопоставимо с влиянием Соединенных Штатов в 1970-м, когда удалось обложить санкциями там, Кубу, например, и полностью ее изолировать. То есть и политической воли нет, и того влияния уже нет. То есть есть влияние, разумеется, да, Соединенные Штаты все еще самая влиятельная страна в мире, но относительно, да, всего остального мира, конечно, позиции были за последние десятилетия потеряны. Но я хотел бы вернуться к выборам, которые прямо сейчас
идут. Сколько, скорее, Китай, в данном случае как раз это не заслуга Путина, хотя он там некоторых довольно впечатляющих вещей добился в смысле перестройки армии и так далее.
Коллеги, я могу попросить все-таки к США, к американскому дискурсу?
Да, вот я как раз... Да, я как раз хотел вернуться.
Нет, пожалуйста, просто еще тоже новости приходят, что в штате Мичиган арестовали 25-летнего мужчину, который обещал уничтожить Дональда Трампа с оружием. Он написал, что у него есть украденный АР-15, и он обещает убить Дональда Трампа в случае его победы. Мужчины в данный момент арестован, его арестовали ФБР. То есть мы видим, что уже уровень насилия, он, конечно, не поднимается, это один отдельный кейс, но в любом случае новости приходят с участков, по крайней мере, такие. Чего молодой парень, 25 лет всего.
Ну, ты говоришь, что это отдельный кейс, но это, конечно, уже никакой не отдельный кейс, потому что было два покушения.
Нет, это сейчас, да. А так это, да, это, конечно же, идет все в рамках риторики ненависти, которая на самом деле работает именно против республиканцев со стороны демократической партии, потому что мы помним, что ключевое высказывание, которое было у Джозефа Байдена, это какое? Что Трамп кто? Экзистенциальная угроза для Соединенных Штатов Америки. И после этого, буквально через неделю, 13 июля, на него нападают и попадают ему в мочку уха. Поэтому риторика, конечно, сильно поменялась, но я видел, кстати, на СТВ классную подборку, в кавычках классную, где после этого и Хиллари Клинтон, и другие оппоненты Дональда Трампа высказывались с позиции, что, ну, собственно, он фашист, поэтому надо все равно ограничить и его, и ту информацию, которая сегодня распространяется.
Да,
Нет,
это на самом деле. Да, давай, Юлия, скажите.
они же, вот это абсолютно в точности, как Путин перед войной. Он говорил, это они поджигатели войны, это они нас ненавидят, а мы такие мирные, белые, пушистые, мы только вот... И то же самое, вот когда слушаешь CNN и уж тем более MSNBC, ну, просто один в один, этот Трамп такой нехороший, этот Трамп всех ненавидит, этот Трамп всех поджигает. И, кстати говоря, вот это очень, мне кажется, как раз к выборам очень важная и интересная часть вот той риторики социализма 2, о которой я говорила, потому что обратите внимание, как нам все время под видом стремления к большей свободе навязывают, политизируют на самом деле вполне совершенно нормальные вещи То есть как устроен этот дискурс? Вот очень просто, как правильно он бывает. Вот условно говоря, в рамках большей свободы человечество наконец перестает, скажем, угнетать геев. Ну, то есть, вернее, западная цивилизация наконец обнаруживает, что, знаете, не обязательно геев сажать в психушку, казнить, как это делали в Венеции, вернее, как это надо было делать в Венеции, и так далее, и так далее. Есть, и слава богу, да? Извините, долбись с кем хочется. Какая проблема? Или там оказывается, что есть у человека возможность медицински поменять пол. Опять же, ну, как бы, если хочется, то почему нет? Дальше тебе говорят в рамках как бы обеспечения свободы и прав отдельных граждан. Что нет, вот если он трансгендер, был мужик и стал баба, то он обязательно должен принимать участие там, в соревнованиях по поднятию веса или там, в женском боксе. И тут
Да,
ты
в
говоришь,
женском боксе как раз была опубликована
как,
на этой
ребят,
неделе.
стоп, говоришь, насчет, вот, я не возражаю, да, но насчет плавания вы что? С дуба рухнули. А, ты трансфоб, говорят тебе. И тут же тебя требуют подвергнуть цензуре, запретить и привлечь к уголовной ответственности. То есть каждый вопрос действительно развития свободы человеческого общества, это замечательно, будьте какими хотите, розовыми, синенькими, голубыми. А вопрос развития человеческого общества доводится до абсурда. И в тот момент, когда ты говоришь, стоп, это too much, потому что это ограничивает права других. Это, в частности, ограничивает права женщин, которые занимаются плаванием, и все больше не имеет никакого шанса. А те говорят, в этот момент мы тебя будем цензурировать, привлекать к ответственности и, возможно, посылать на курсы перевоспитания.
Вот что меня во всей этой риторике очень сильно смущает, я имею в виду, когда она справа исходит, то что это воспринимается как некоторое лицемерие, как что это воспринимается как, в общем, ну, такое, ну, да, как лицемерие. Вот что говорили одно, сказали другое. Но ведь на самом деле это с самого начала было именно покушение на власть, это с самого начала была попытка контролировать, как бы, окружающих через отношение к себе. И это было буквально описано абсолютно прямым текстом в книгах, там, типа Маркьюза, «Репрессивная толерантность», да, вот все, что сейчас происходит, вот оно там описано, там есть инструкция, как это работает, почему это происходит, как выдумываются эти меньшинства, как через отношение к себе ты можешь контролировать окружающих, и, соответственно, это абсолютно как бы, ну, такая политическая стратегия. И удивительно, что вот с момента написания этой книги, сколько прошло там, ну, прошло уже больше 40 лет, но даже больше 50 лет, но при этом никакого антидота со стороны, которая этому вроде как сопротивляется публично, предложено не было. То есть меня как раз вот эта риторика о том, что ой, они лицемерят, ой, посмотрите, они на самом деле имеют в виду совершенно другое, она меня даже немножко раздражать начинает, потому что какая разница, что они имеют в виду? Они борются за власть. Они борются за власть очень эффективно. Это работает. Они каждый там новый выборный цикл выбирают какое-то новое там угнетаемое, изобретают новое угнетаемое меньшинство для того, чтобы с помощью отношения к этому угнетаемому меньшинству подчинить большинство. Да? И это рабочая политическая стратегия. Она доказала свою как бы, эффективность со времен еще там, на самом деле, «Черных пантер», когда все это происходило. И 2024 год, и мы по факту обсуждаем буквально то же самое. Имеет ли право индивид подчинять окружающих, диктуя, как окружающим относиться к себе?
Михаил, маленькая поправка. Эта стратегия работает. Эта стратегия работает внутри одного общества. Вот мы же все-таки сейчас имеем дело с очень коротким периодом времени. Но буквально вот последние 30 лет мы видим кризис вот той самой системы демократии, всеобщего избирательного права после падения Советского Союза. До этого она, наоборот, выигрывала. И обратите внимание, что там в рамках одного общества, в рамках она будет продолжать пожирать это общество. Но поскольку там есть Китай, есть Индия, то она начнет и, собственно, уже начинает проигрывать на международной арене. И я могу привести аналогичный пример. Была вот замечательная цивилизация, слава богу, и осталась, называется китайская цивилизация, Китайская империя, которая во времена династии Сун была самая передовая технически, пока ее держала в полном говне. Да, она изобретала порох, она изобретала пушки, она с помощью этих пушек много чего выигрывала, в значительной степени династия Мин связана с применением пороха и пушек победила. Но когда они в этом ареале все завоевали, они, правда, как бы трансгендеров не промоутировали, но в то времена бюрократия, правящая бюрократия, обходилась без этого дела. Она сама по себе, любая бюрократия, римская, китайская, американская, европейская, она, будучи предоставленной сама себе, занимает как газ полный имеющийся у него объем. И, соответственно, дело дошло до того, что та часть света, которая была абсолютно передовая в техническом смысле, и которая там на 1000 лет раньше Европы изобрела, скажем, процесс двойного передела железа. Она к 17-18 веку мы, знаем, в каком состоянии находилась. И в 19 веке она в
Но
таком же
здесь
состоянии. Это я...
я помню, я понимаю,
Да, к чему я веду,
да, я понимаю,
да?
что как бы конкуренция в итоге должна все это каким-то образом выровнять, но это сработает только в том случае, если мы рассматриваем вот эти процессы как какое-то локальное событие, которое поразило, вот, скажем так, только западную цивилизацию. Но на самом деле имплантировать подобные методы в другие культуры, они происходят на наших глазах. И на самом деле Россия в этом плане, она так,
Слушайте,
да.
видите, в Китае мы видим прекрасно сносят мечети, кстати, в Индии тоже, по-моему. И как-то мне кажется, что у Китая будут какие-то другие болячки, но у ребят хорошая прививка, кстати, как ни странно, в России тоже.
К Китаю сложнее подступиться, а к России подступиться проще, именно поэтому как раз в России, по крайней мере, попытки более активные предпринимаются. Они предпринимались и в Китае, просто Китай в силу как раз централизованного управления смог это побороть в том числе и силой. То есть если бы там были какие-то демократические институты, серьезно существовавшие, я думаю, поразить этим можно было и Китай, например, как этому поражаются восточные общества на Ближнем Востоке. То есть попытки создать вот эти локальные идентичности, попытки противопоставить их сложившемуся там, правовому обществу или там, просто сложившемуся обществу, они предпринимаются и где-то достигают успеха. Вот в Африке, например, это полностью достигло успеха, там белых практически не осталось. Почему? Потому что весь дискурс был построен таким образом, чтобы наделить белого, да, вот этим статусом, подчинить белого требованию от черных к определенному отношению к себе.
Михаил, вы знаете, я думаю, что в Африке там старая добрая ксенофобия, ее тоже никто не отменял. Да, вот она как где-нибудь у шумеров была, и где-нибудь той же самой Римской империи была, там до таких высот просто не поднялись.
Ну,
Другое дело,
давайте вот
что
да.
отношение цивилизованного мира к этому было другое. Я помню, там, то есть, условно говоря, когда белую американскую студентку, которая приехала помогать чернокожим афроамериканцам, чернокожим жителям ЮАР, убивали с криком «надо убить всех белых», то там отношение родителей этой студентки было такое, что вот мы учредим фонд в ее память и работать в нем возьмем ее убить, потому что там все дело было в проклятом апартеиде. Вот это такое, но на уровне как бы самого африканского общества, я думаю, что Там таких высот не поднимались. Так же, как и в России,
Ну,
кстати говоря.
да. Юлия, спасибо вам большое. Мы сейчас вот будем следить за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Хотелось бы перед тем, как мы попрощаемся, услышать ваш прогноз и как вы вообще
Вот,
думаете, сложится
я думаю, вы
о,
хотите
замечательно.
сказать что-то. Вы хотите увидеть кота галстука.
Кота все хотят увидеть всегда.
Это
Кот
сто процентов.
замечательный.
Его прогноз.
Кот жирен. Коты должны быть такие.
Скажи, кот. Скажи,
Он...
кот.
кот очень...
Вас...
Кот
Ты
предвкушает,
правильного
предвкушает.
цвета, кот. Кот, ты правильного цвета. Скажи что-нибудь.
Скажи, да. Кот...
Да.
О,
Да,
все,
он был
выяснилось.
умница.
Да,
Если верить
ну...
этому галстуку, Дональд Трамп выиграет.
Отлично. Вот,
Но
это
я думаю,
оптимистичный
что мы еще
прогноз.
долго, понимаете, там еще долго подсчитывать будут там.
Да, подсчитывать будут и завтра, и понятно, что почтовое голосование будет бесконечное, но какие-то тренды, по крайней мере, сейчас мы сможем, я думаю, этой ночью нащупать, потому что и будет понятен, по крайней мере, перевес голосов, произошедших в день голосования, можно будет сравнить с предыдущим выборным циклом. Какие-то, скажем так, ну, в общем, поверхностные намеки на результат все-таки будут ясны. Вот. Юля, спасибо вам большое, было очень интересно.
Спасибо.
И надеюсь, что мы с вами скоро еще поговорим, увидимся.
Да, всем удачи.
Угу, все хорошо,
Спасибо. До
пока.
свидания.